Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, продолжим нашу тему, которую мы ведем вот с вами уже на протяжении нескольких передач, это притчи православия, и сегодняшние притчи, это притчи Николая Сербского. Тоже уже не первая передача посвящена этому. Ну вот, начнем с притчи о словах откровения. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь». Откровение, первая глава. «Жил некогда в Азии один царь. Не был он христианином. Был он сильным, могущественным, но не имел наследника. Приближалось время его смерти, и спросили его, кто же будет править после тебя? Ответил царь, найдите человека, который пришелся бы мне по душе, я усыновлю его, и будет вам царь. Но человек этот должен обладать определенными качествами. Во-первых, он не должен бояться смерти. Во-вторых, он не должен желать стать царем. В-третьих, у него должно быть самое большое количество детей в моем царстве». Искали, искали и не находили. Наконец привели к царю одного молодого плотника, известного своим мужеством. Умирающий царь спросил его, «Боишься ли ты смерти?» Плотник ответил, «Как мне бояться того, что боится меня и что просто послужит мне мостом в вечное царство?» Снова спросил его царь, «Желаешь ли ты стать царем?» Ответил ему плотник, «Как я могу желать стать тем, кто я есть?» «Мой Создатель усыновил меня во Христе, а Создатель мой – царь над царями, следовательно, и я царь». Наконец, умирающий царь спросил его, «Сколько у тебя детей?» Ответил юноша, «300 детей есть у меня, это те, кого крестил я и родил в духе. Это дети мои духовные, которые называют меня своим духовным отцом». Задумался царь и сказал, «Я звал тебя, чтобы усыновить». «А теперь прошу тебя усыновить меня и принять меня духовным сыном». И крестил плотник царя, и умер царь без страха. Ответы молодого плотника объясняют тебе значение слов «соделавшему нас царями». Все христиане усыновлены Царем Небесным по милости благодати Его ради крови Сына Божия Иисуса Христа. Все, кто ведет христианскую жизнь на земле, войдут в Царство Небесное и будут царствовать с Отцом Своим, Царем Вечным.
Царем Небесным. Да, действительно.
Вот такая притча.
Интересная, хорошая притча, такая вот жизнерадостная, воодушевляющая и смертеуничтожающая, да, можно даже так сказать, да ведь? Действительно, всякий человек, кто крестился во имя Господа Иисуса Христа, через это самое соединяется благодатью со Христом, становится с Ним братом, а через это усыновляется Богом Отцом. То есть Бог Отец послал Сына Своего, чтобы Он нас, христиан, сделал себе братьями. Далее, христианин действительно не боится смерти, а, как мы говорим, страшится ее. В каком смысле? Да? Страшится не самой смерти, а страшится предстать пред Богом не готовым. И поэтому всю свою жизнь старается, ну, прилагает усилия к тому, чтобы устроить таким образом, чтобы, ну, насколько это возможно, подготовиться к этому переходу. Поэтому мы об этом говорим, можно сказать, каждый христианин каждое утро об этом вспоминает, когда читает символ веры, то есть когда воспоминает что, о предстоящем суде Божьем, о предстоящем пришествии Христа, то есть когда все предстанем пред Богом. Мы понимаем это так, что вот когда-то у человека бывает малый страшный суд – это вот смерть и определение Божие, и когда-то будет страшный суд всеобщий. И вот так или иначе христиан к этому готов. Мы говорим, что мы не знаем, когда это будет. Мы не знаем даты своей смерти, мы не знаем даты всеобщего воскресения страшного суда, но мы знаем, это когда-то будет. И поэтому всемерно, постоянно все делаем для того, чтобы, насколько это возможно, предстать пред Богом готовыми. Естественно, что человек, христианин, что ли, никогда не должен, не может сказать, что я готов, что вот сейчас я уже дозрел, да, Господи, вот стою пред тобой, да, возьми меня, я состоялся максимально. Да, конечно, это вот не должно такого быть, потому что христианин постоянно ощущает свою духовную нищету, по крайней мере, стремится к этому ощущению, что всегда ему чего-то в меньшей степени или в большей не хватает. Mm-hmm. Сегодня чистоты сердца, мира в сердце, завтра кротости, смиренно-мудрия, рассудительности, вот, и так далее, так далее, так далее. Предела совершенства нет, и, как говорится, бездну призывает, Господь призывает человека, и вот эта вот небесная бездна, человек свою бездну, бездну может насытить только небесной бездной, да, то есть другого насыщения быть не может, ну, полноценного насыщения. Так что вот, думаю, такое вот можно было бы дать, может, такой краткий отклик на вот это вот чтение.
На эту притчу, да, на словах откровения, да.
Как действительно, что ли, научаться преодолевать неправильную боязнь смерти.
«И соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему славой державу во веки веков».
Да, 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 действительно. Вы царями род святой, священство, вы род царствующий, апостол Петр так вот называет людей, верующих во Христа. Поэтому мы, в общем-то, ну, насколько это возможно, нам стараемся понимать и так и поступать.
Продолжим?
Да.
Ну вот, следующая притча называется «Небесной милости». «То, что ты читаешь в Священном Писании, превосходит твое понимание. Милость небес к тебе несказанна, а ты ропщешь, говоря, почему Господь взял у меня единственную дочь? Безгранична милость небесная, а ты спрашиваешь, искушая, милостивы ли небеса, если солнце жжет посевы, вода заливает, черви подтачивают корни, моры уносят миллионы жизней? Почему? Потому что люди в безумии и злобе отвращаются от небесного благого закона и срываются в адскую пропасть, и необходимо их остановить, отрезвить, спасти. Знаешь ли ты историю об отце, который из любви отсек руку собственному ребенку? Разбойники украли ребенка. Отец, схватив нож, погнался за ними. Он догнал их у самых ворот убежища, когда они уже через порог затаскивали ребенка к себе. Без колебаний отец замахнулся, отсек ребенку руку и убежал с ним домой. Скажи, что лучше, спасти однорукого ребенка или дать разбойникам изрубить его всего на части? Непостижим Творец в милости своей. Разве постижимо то, что сказал он на кресте? Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. За Господом в милосердии следуют ангелы. Они неустанно трудятся над спасением доверенных им человеческих душ. Слышал я такую историю. Разбойник хотел убить священника, уже прицелился, крикнул ему. 99 попов я застрелил, ты будешь сотым. Священник сказал, что он готов к смерти, но попросил у разбойника воды. Разбойник принес, но пока священник пил воду, умер разбойник. Тогда бесы стали бороться с ангелами за его душу. Бесы насчитали 99 убийств и множество других грехов, но ангелы сказали им. Во-первых, он исповедовал убийство перед священником и напоил жаждущего. И еще немало добрых, хотя и случайных дел, напомнили ангелы бесам, и бесы отступили. А ты спрашиваешь, где же милость небес? Воистину, небеса и на тебе показывают милость свою, если терпят тебя, хулителя, терпеливо ожидая твоего покаяния. Мир тебе и милость от Господа.
Да.
Вот сколько тут
неизреченно
интересных, да?
Божья милость для нас. Неизреченно в том смысле, что мы не можем ее действительно во всей своей полноте или даже какой-то в большей ее части как-то вот изобразить, словесно или даже, может быть, мысленно оформить. И, конечно же, неисследимы пути Господни. То есть, вот как ни старайся во все это проникнуть, даже где-то, если в каком-то моменте и преуспеешь, то во множестве других случаев просто-напросто будешь несведущ, не будут тебе неведомы эти пути Господни. И действительно, когда мы смотрим на мир вот в такой, что ли, жизненной плоскости, то многие вещи от нас ускользают. Угу. Смотреть на мир лишь глазами, будем так говорить, жизни, земного пути, Вот это, ну, что называется, обозревать картину только в малой, в малой ее части. Близко-близко, да, вот стоять около огромной картины и вот что-то пытаться увидеть. Все картины не видно, да. Для этого нужно отойти на расстояние, для этого нужно иметь хорошее зрение, для этого нужно иметь правильное представление, воображение какое-то, да. То есть вот ряд факторов такой, совокупность этих факторов, да, должна присутствовать. То же самое в осознании промысла Божьего, да, вот, о котором идет речь. То есть, ну, зачастую видим лишь какой-то фрагмент, какой-то вот маленький кусочек, и по нему пытаться достроить остальное крайне сложно. Не хватает того же опять образования, представления, воображения, опыта и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому... Не хватает, и понимает, что не хватает, да, и, как говорится, сильно-то вот об этом не кричи на все стороны, да, что вот там чего-то не так ты увидел у Бога, да, в божественном произволении, в божественной картине мира.
Батюшка, я, знаете, припоминаю какую-то тоже притчу восточную, что ли, кто такой слон? Спросили слепцы.
Да.
Один потрогал его за хобот, другой за ногу, третий за хвост.
И у каждого свое представление.
Да, да? Четвертый за клыки дотронулся. Ну, то есть, вот каждая часть только так как бы вот ощутил и сказал свое мнение, что вот он похож там, допустим, на башню, третий, значит, на какую-то метелку там и так далее, и так далее. То есть мы как слепые, мы не видим, не понимаем, не ощущаем. Вот
тут вот и бывает всей полноте объяснение, например, того же сектантства какого-то, да, то есть, что такое сектант, да, то есть берет какую-то часть из Откровения Божьего, да, и эту часть абсолютизирует, выводит на такую высоту, да, а все остальное отбрасывает. Да, то есть получается, кто такой слон, да?
Вот это хобот. Это хобот.
Или это хвост.
Это хобот, а причем он назвал хобот, это говорит, какая-то резиновая дубинка.
Вот, а вот, да, ну не хватает у тебя понимания, да, то есть вот нет у тебя зрения,
слепой,
увидеть все, да, картину.
Слепой человек.
Ну, так и вот сиди спокойно, сильно не высовывайся, да, то есть дело свое делай. Не надо транслировать какое-то свое неосведомленность, свое неполное представление, растягивать это на все и говорить,
не
что так оно
мира,
есть.
Да. Да.
Оно не такая, картина мира другая. Да. Картина мира известна только Богу во всей своей полноте и глубине. Мы лишь вот фрагменты какие-то зрим. Ну, хорошо, что когда-то мы, обозревая даже эти небольшие фрагменты, вдруг расширяем свое сознание до такого, что ли, восторга от творения Божьего, да, то есть, как называется, получаем некоторое естественное богооткровение. Вот. Ну, а если уж по этим путем пошли, то, глядишь, там недалеко и до сверхъестественного, да, когда вдруг в нашем сердце ощутится знание, сила, воля, Божье, да, то есть более вот это вот понимание какое-то, осознание этого всего, ну, и так далее, и так далее. Ну, а когда уж мы все это почувствуем, ощутим, то есть даст нам Господь вот это вот знание, даст вкусить этого всего, ну, дальше уже путь открыт, как говорится, и можно уже входить в состав сынов Божьих, в состав царей, да, которые будут... Может быть, не всегда царствует здесь, или, может быть, редко вообще царствует здесь, да, потому что это непростой путь, это особый путь, это особая миссия такого человека, да, их единицы. Вот, но без всякого сомнения, да, мы будем уже соцарствовать вместе с Богом в вечности.
Спасибо. Мы дальше пойдем по притчам Николая Сербского. «Куда ветер поведет» называется притча. Церковь учит, что существует Дух Святой, который Бог от Бога, благой от благого, бессмертный от бессмертного, всесильный от всесильного, истина от истины, свет от света, живот от живота. Вы же хотите, чтобы люди жили духом времени, но дух времени изменчив, словно ветер, с той лишь разницей, что обычный ветер выкорчевывает и губит деревья, а дух времени выкорчевывает и губит души. Если бы все люди жили дух времени, они шли бы по кругу и рано или поздно неизбежно вернулись бы к отправной точке. Есть притча о кузнеце. Некий кузнец послал в мир своего сына искать такого ремесла, благодаря которому сын смог бы поддержать отца в старости. На дорогу он сказал ему: «Помни одно правило, которое помогает путешествующим. Иди, куда поведет тебя ветер». Послушался сын отца, отправился в путь и шел, куда ветер поведет. Долго он шел, пока снова не оказался перед кузницей отца. Удивился отец, а сын сказал ему: «Не удивляйся, твой совет привел меня назад. Чутко прислушивался я к ветру и шел за ним, как ты велел мне». Разочарованный кузнец ответил сыну: «Оставайся здесь и учись у меня, как я у своего отца». Поверьте, так же и с духом, то есть с ветром времени. Поддавшись этому духу, Европа постепенно возвращается к язычеству, от которого в свое время отказалась ради света христианства. И пока она знала духа святаго, от него одного искала и принимала, шла она к свету и расцветала. А как только стала лениво следовать духу времени, повернула назад. Разве не видите, что она все ближе к темной кузнице мрачного Одина и Перуна? Вот следовать духу времени — это, наверное, действительно
глубина,
пожалуй,
и высота,
мы вот такие,
да,
современные люди,
притчи, которые... Следовать духу времени, да, опасно. И говорит о том, что это постоянно действительно изменчиво. Если вот рассмотреть историю 50 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад, если мы будем ориентироваться именно на то веяние, которое существует в тот момент, да, то мы видим, что это временное и, конечно же, ведет к заблуждениям. Mm-hmm. Действительно, Европа, когда-то приняв святое благовестие через апостолов Петра, Павла, других апостолов, вот такими величественными, прекрасными шагами последовала за Христом, за светом.
Христианство расцветало.
Да. А вот когда стало уже вспоминать, так скажем, это эпоха Возрождения, да, когда стало вспоминать что-то старое, языческое, античное, да, и вот стало придавать этому какое-то значение, то повернулось, развернулось назад.
И пошла к язычеству.
Поплелась, вот, поползла где-то, да, вот
так. Стала следовать духу времени, да?
Духу времени. Вот. И никто от этого духа времени, конечно же, не свободен. Но одно дело, когда мы этому духу потворствуем, когда мы следуем, когда мы его оправдываем и оправдываем себя, да, то есть, что вот такое время. Вот у нас вот очень часто бывает такое, что люди такого поколения, когда, вот, скажем, лет 50, человеку 60, говорят: «Вы знаете, нас не учили жить по-христиански. Вот если бы нас с молодых ногтей, с молоком матери бы воспитывали, то мы были бы верующими христианами. А так мы всю жизнь прожили под эгидой устремленности непонятно куда, то строительство коммунизма, то строительство социализма,
да,
то других каких-то
вехи,
вот, да,
время обозначало такое, да.
Вот. И когда, так скажем, человек, с человеком начинаешь разбираться по ситуации, говорю: «Ну подожди, в общем-то, ведь та эпоха закончилась, ну, без малого лет 25 назад. То есть получается, что в то время вам было, ну, 30.
20-30, да.
25, 30, 35, ну, 40 лет. Угу. Смотрите, за эти 25 лет как быстро мы научились и привыкли, например, к изобилию в магазинах. Как быстро мы освоили различные техники, различные, значит, автомобили. Уже жилище, да, которое устраивало тех, вот, 50-60 лет назад, да, то есть вот эти вот так называемые сегодняшние хрущевки. Рай. После коммунальных квартир люди просто такого были в восторге.
Сейчас вот.
Уже сейчас уже многих это...
пещерой, да?
Да, они устраивают. Смотрите, как быстро мы всему этому научились. А вот то, что главное с этим пришло, с падением того, с отменой того строя, да, с преобразованием того строя в другой, да, с
что стало возможным,
выходом, да, да, на свободу института
вера
церкви.
Вера стала, да, у нас
доступно
возвращаться.
Стало.
Да.
Вера-то ведь доступна. А почему мы вот тут в этот момент-то не смотрим? Здесь-то где мы оказались, да? То есть вот телевизором с пультом мы научились пользоваться, да? Уже редко кто, да, наверное, вообще ни у кого, не знаю, у кого есть.
Не знает, на какую кнопку нажать.
Чтобы там вот переключаться. Помните, как раньше переключался,
да,
телевизор?
Да, да, да.
То есть кто этим сейчас? Да, никто-то это. То есть научились.
Уже даже мы забыли, что мы действительно переключали когда-то.
Да, то есть человек уже мог встать и с первой программы на вторую переключить. Угу. Больше и не было. Это две программы всего было.
Угу.
а вот с верой почему-то так. Вот поэтому это, конечно, заблуждение, что верующим человек должен родиться в верующей семье, чтобы у него были условия для... Нет, мы знаем, опять же, историю. Мы знаем историю революций.
Предреволюционного времени, когда уже даже в семьях священников, извините меня, отец Александр, даже было много людей, которые шли в революцию, уходили в революцию.
Конечно, ведь и не случайно говорят такое расхожее мнение, что революцию семинаристы устраивали.
Да,
ну, может, это отчасти лишь верно, но тем не менее, действительно.
И в этом есть истина тоже, да.
Люди о Боге-то, в общем-то, знали... будем так говорить, не в взрослом возрасте узнали, впитали как раз-то с молоком матери.
С молодых ногтей.
Вот поэтому, наверное, не от этого зависит все-таки, да, а от того, насколько человек действительно вот, не желает жить вот именно по сиюминутному состоянию, по этому состоянию ветра, да. Если он сегодня туда дует, значит, я туда пошел. Что называется, надо прибить свой флюгер, да, то есть все-таки по ветру-то вот не работать, а вот устремить. Привить своих флюгеров в отношении в сторону Бога, да, вот, на путь ко Христу и двигаться, и уже вот от этого не отвлекаться, потому что ветер, он изменчив, жизнь меняется, все меняется, а Христос ныне и присно и во веки веков, вот, поэтому, как когда-то к апостолам пришел Христос, их научил и дал им все необходимое для спасения, как в последующем все, кто был верующим, а может, даже становился святым.
Да? Апостолы просветились.
Христос, да, святым. Таким же был для них, так и для нас сейчас. И до скончания века будет всегда таким же. Поэтому все для спасения у нас предуготовано и возможно.
Надо только подумать, да? Той ли дорогой, за ветром ли мы должны следовать?
Ну, даже если вот мы где-то вот и не знаем, куда идти, как следовать, да, если мы все-таки будем к Богу обращаться и говорить: «Господи, помоги, наставь, направь». Вроде бы где-то что-то вот не все получается, а может, вообще не получается, а может, даже и дороги не знаю, а может, даже не доверяю кому-то, да, может быть, даже вот и вплоть к церковному институту нет веры, да, ну что ж, молись, проси, Господи, просвети меня. Обязательно Господь просветит и научит, как веровать правильно, и как, в общем-то, войти в церковь, и как действительно идти ко спасению.
А вот следующая притча называется так: «Пощечина и милостыня». Я знал одного монаха, который просил милостыню для сирот. Оказался он как-то у некого господина и попросил помощи для сирот Христа ради. Господин ответил ему пощечиной, но монах, нисколько не смутившись, сказал: «Это для меня, а теперь подайте для сирот Христа ради». Постыдился человек и дал ему милостыню.
Да.
Такая коротенькая притча.
Коротенькая, и смотрите, как она хорошо отвечает вот именно призыву заповеди блаженств, что всякий, кто получает поношение Христа ради, тот блажен, то есть максимально счастлив. Действительно. Вот так вот монах уже в своем таком вот внутреннем мире, так у него действительно такое... «Царство небесное внутри вас есть», говорит Христос. Да, вот настолько вот это Царство небесное уже он вкушает, уже находится в этом Царстве небесном, да, что, казалось бы, ну вот, из самой неприглядной ситуации находит такой прекрасный,
не смутился,
да, прекрасный выход, да, вот что. Пример для подражания. А если бы, глядишь, еще бы подставил другую щеку и сказал: «Да, ты меня, то есть это вот в одну щеку ударил, вот у тебя вторую, да, да вот это вот еще как-то, то есть тоже было бы замечательно и хорошо». Насчет как раз вот обиды, да, вот порой, может быть, современный человек, да, наверное, всегда это была большая проблема, да, то есть как же вот терпеть обиды, да, вот, вот это восприятие, да, ударили по щеке, да, то есть вот дальше... подставь другую щеку, да, то есть, ну, множество людей говорит: «Я не готов это сделать». То есть, и приводят такие примеры. Если вот, ну, если еще даже я и готов как-то, если меня там ко мне, но если на моего ближнего вдруг это, я вот уже не готов смиренно на это смотреть. Так церковь говорит: «И не надо смотреть на это смиренно. Нет больше той любви, чем душу свою отдать за други свои», да, то есть отдай, пожалуйста. Если касается тебя обидели, да, тебе личную обиду нанесли, ну, насколько это возможно, постарайся стерпеть. Подставь другую щеку, да, то есть как раз это вот стерпи,
да-да.
Не отвечай в ответ-то, да, то есть не иди вот в обмен ударами. А если касается безопасности, защиты другого, твоей семьи, жены, детей, родины, твоего отечества, ну, тут уж совсем другой подход, да, то есть вот на это совсем другой взгляд, то есть правильный взгляд, такой целостный, вот поэтому спаси, Господи, того монаха и нас научи.